что? Зачем?
Мы идем в отдаленное место, чтобы вести там магические поединки. Спортивные. Без взаимного превращения в снежных баб и деревья. А, ну, молнии тоже нельзя. Я люблю ходить ледяным садом. В нем немало очарования средневековой старины, и есть в нем немало от парка развлечений. Диснейленд, Хогвартс и всякое такое. Я уже знаю расположение улиц и переулков, и обычно мне не нужна помощь моей птички-проводника. В свободные минуты я беру ядраны за стены и галопирую по острову. Сперва засыпанным снегом пляжем под скалой, потом зигзагообразной тропинкой, вырезанной в скале до плоскогорья, вокруг озера, по лесу и через луга в горах. Полагаю, в острове где-то 30 на 8-9 километров, но все обитатели сидят в крепости, и за ее стенами уже не встретишь и живой души. Есть еще несколько постов вдоль побережья с небольшими гарнизонами из сада, но они редко покидают свою территорию. Еще я хожу по городу и пытаюсь раскрыть его изнанку. Ту, что темна, скрыта и куда более таинственна. Та, о которой Фьёльсвин не вспоминает. Чувствую, что есть тут нечто такое. Но прежде всего я пытаюсь найти сам не знаю что. Нечто, что окажется полезным против Ван Дикена. Знаю, что норвежец имеет нечто такое за пазухой, и что немало чего держит на подхвате. Потому я так на него давлю. Он знает куда больше, чем раскрывает. Он услужлив и вежлив, но что-то крутит, я это чувствую. А может, я наконец-то становлюсь подозрительным? Нынче в полдень я прохожусь главной улицей среди сугробов снега, отброшенного от крылец, и заглядываю в таверну. Пытаюсь завязать разговор с местными, но они не болтливы. Когда я вхожу, умолкают. Потом обмениваются несколькими загадочными замечаниями, но если я пытаюсь узнать что-либо о том, как они сюда попали и как долго здесь живут, каменеют. «Ты пришлец», — говорят. «Ты оказался здесь случайно. Никто, кто не искал такого места, не поймет». То, где они обитали ранее, к какому народу принадлежали, были ли у них семьи, представляет собой табу. Исключением являются те пришельцы, что приплыли в ледяной сад недавно и по собственной воле, которые получили разрешение и были впущены, чтобы торговать или предлагать услуги. А такие тут есть, хотя обычно они не покидают небольшого района в порту и сидят в собственных тавернах на склоне. И не то чтобы тут кто-то на них нападал или выбрасывал из корчмы, просто не хотят. Боятся города, боятся его обитателей, а прежде всего боятся песен богов.
«Тут аж смердит песенниками их работы», — сказал мне один из них. «А люди-вулкан странные. С ними хорошо торгуются, но я не останусь тут ни минуты дольше, чем будет необходимо. И не знаю, вернусь ли когда-либо. Всякий знает, что половина из них — это разбуженные, которым песенник придал человеческую форму».
Еще один не в силах вынести сам город. «Это как жить в пещере. Человек должен иметь собственный дом, собственные деревья и земли, а с крыльца видеть море и свою ладью, как оно есть у нас. Тут же все сидят в каменных камерах, один рядом с другим, как червяки. А еще срут в какие-то дыры в камне, а рядом у каждого свой источник. От такого только болезни да зараза. Каждый заперт между камнями. У меня так кролики живут. Как они тут обитают». Я хожу улицами, осматриваюсь, слушаю разговоры и ищу потенциальных информаторов. Ищу запертые двери и охраняемые места. И мне не нравится, как глядят на меня каменные горгульи, сидящие на крышах. Мои люди ждут в условном месте, в таверне у Кракена, над внутренним портом, в сердце Ластовни, купеческого района для приезжих. Делают то же самое, что и я, шпионят. А именно, ищут своих, людей огня из экипажа Грюнальди и его кузена. Пока что безрезультатно. Сильфана скалится в драконьей ухмылке, которая несколько чрезмерная и означает, что она либо злится, что я не выказываю ей достаточно внимания, либо что-то крутит, либо что она уже напилась. У нее для обитателей побережья крупные зубы, почти как у человека, белые и ровные. К тому же эти выразительные брови и узкий, будто клинок, нос. Решительно мой типаж. Вот только я на работе. А потому обороняюсь остатками сил. Не хочу ухаживать, нежничать и вздыхать. Не во время операции, а не то погибну. И уже дважды снилось мне Дейрдре Маллиган. И не знаю, что оно значит. И у меня не хватит энергии на такие пляски. Мы пошли на каменное торжище в торговые залы. Это хорошее место, поскольку там охотнее всего появляются привычные обитатели крепости. Входят через ворота башни, осматриваются среди заморских товаров и возвращаются к себе, воротами, через которые проезжие легко могут пройти, но чего-то не желают.
«Я мог только расспрашивать», —
рассказывает Спалле, придвигая мне кувшин. Мы сидим за боковым столиком вроде как кабинета, отделенного рядом толстых столбов от шумного зала.
«Живу довольно далеко от Грюнальди и не знал их так хорошо, чтобы теперь опознать. Вот только никто не желает со мной разговаривать. Когда вспоминаю, где кто из них жил в земле огня и как звался, люди отделываются от меня и уходят. Я говорил с одной женой, еще довольно молодая и симпатичная грифонка. Та сказала, что если бы ей пришлось вернуться в свою завшивленную халупу на болотах, где она некогда обитала вместе с дурнем, что смердел как нифлинг, то она лучше бы утопилась в море, и что некогда она была другой, но та другая умерла. И чтобы сказать это, она затянула меня куда-то в угол и нашептывала это на ухо, будто боясь, что кто-то услышит. Может, все дело в этом? Может, им тут живется лучше, и они не желают, чтобы кто-то их отсюда забрал?»
«Но почему?» — говорю я. «Должно ведь быть так, как рассказывал Грюнальди. Песенник туманит им головы и приводит к тому, что сад кажется им наилучшим местом на земле. Тут неплохо, и наверняка можно жить со всеми удобствами. И я не замечал, чтобы он как король слишком на них давил. А ведь у этих людей были семьи, дома, предки, родная земля. И они не желают об этом вспоминать. Полагаю, что все, кто обитает тут постоянно, прошли через то же, что и люди Грюнальди. Магический сад, угощение, все пронизано песнями богов. И после этого они остаются тут навсегда».
«Иначе никто не захотел бы здесь жить», — вмешивается Спалли. «Тут можно быть купцом или ремесленником, ходить только вдоль каменных стен и вдыхать вонь других. Не знаю, как можно чувствовать себя свободным человеком в таком-то месте. Хорошо, когда приходит война, тогда стоит иметь каменную стену, чтобы ссать с нее на осаждающих и смеяться над их усилиями. Но только тогда».
Я машу ладонью помощнику трактирщика. У него белая рубаха и кожаный жилет, но кроя, как в XIX веке, словно он шел в комплекте с сюртуком. Однако одежда расшита местными сплетающимися узорами. Полный миш-маш. Я делаю жест родом из фэнтези, который всегда хотел сделать. Со звоном бросаю на стол два серебряных секонса и цитирую.
«Приноси нам пиво, пока я не скажу «хватит».»
Это из какой-то игры об охотниках за чудовищами. Не помню, из какой. На столе появляется еще один кувшин, под крышкой даже колышется слабая пена, и появляется запах, немного напоминающий хмель, вот только более смоленистый. Это все еще не Карловацкое и не Крушовицкое, но нужно признать, что пиво в городе норвежцы куда лучше любого другого здешнего. Я набиваю трубку и снова решаю поискать на каменном торжище некое подобие табака. Я просто не теряю надежду. Так уж меня обучили. Грюнальди протискивается сквозь толпу и бредет к нашему столу. Я вижу его сквозь ароматные клубы дыма, которые выпускаю с изрядным удовлетворением. Следом за ним вышагивает Варфнер, выделяющийся в своем расшитом плаще, серебряной повязки на ухоженных волосах и с выражением лица принца, пойманного в борделе.
«Тут есть какая-нибудь горячая юшка?» — спрашивает последнее слово, садясь на лавку. «Мы замерзли до костей».
Я снова машу Кельнеру, решив при первой же возможности сказать Фьёльсвену, чтобы он ввел своим декретом меню. Хорошо иметь доступ к власти.